Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Туплер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Добрый вечер. 18.10 в северной столице. Сейчас температура за окном плюс 1 градус. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. ЧП в центре Петербурга на Гороховой улице. Минувшей ночью обрушились два подъезда многоэтажного дома. Ситуацию взял под личный контроль губернатор северной столицы Александр Беглов. Станция метро «Сенная площадь», которую закрыли на вход и выход по техническим причинам, накануне не работает до сих пор. Выяснилось, что у наземного вестибюля оказались повреждены ступени стилобата. В Петербурге полицейские задержали 4 телефонных мошенников, которые действовали под руководством преступников из Украины. Двое задержанных оказались жителями северной столицы. Намывные территории подключили к дорожной сети Васильевского острова. Сегодня открыли первые 3 съезда шкиперской развязки ЗСД с проспектом Крузенштерна. Накануне Дня энергетика в Ленинградской области подвели годовые итоги работы регионального топливно-энергетического комплекса. Впечатляющие результаты достигнуты по газификации населенных пунктов. В Ленинградской области подводят итоги года педагога и наставника, основной задачей которого стало развитие системы образования в 47-м регионе. Сегодня в гостях у нашей программы Вера Дементьева, директор ГМЗ «Павловск». Музей-заповедник подводит итоги уходящего года и приступает к реализации масштабной программы капитального ремонта и реставрации в преддверии 250-летия Павловска, которое будет отмечаться в 2027 году. Как в музее-заповеднике оценивают результаты минувшего сезона, какие объекты были отреставрированы, какие выставки особенно запомнились посетителям и какие экспозиции представлены прямо сейчас – что ждет любителей Зимнего Павловска в новогодние каникулы? Об этом сегодняшний разговор с нашей гостьей. Свои вопросы Вере Дементьевой вы можете задать прямо сейчас на сайте нашей телерадиокомпании в адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете прислать свой вопрос на номер мессенджера WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Губернатор Александр Беглов провел оперативное совещание штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Гороховой улице. Там ночью обрушились два расселенных подъезда шестиэтажного дома. Пострадавших нет. Подробности у Татьяны Княжевич.
ЧП на Гороховой улице случилось в 2 часа ночи. Внезапно в шестиэтажном флигеле 73-го дома обрушились два расселенных подъезда. Квартиры там ранее уже признали непригодными для проживания, и они были полностью освобождены. Как раз накануне выехала последняя семья, которая категорически не хотела покидать аварийный дом, и их в последний момент уговорил глава района. Это спасло им жизнь. На месте ЧП работают около сотни спасателей и примерно 40 машин спецтехники, а также сотрудники ГУВД и аварийных служб. Здание отключили от коммуникации, обследовали конструкции и затем приступили к разбору завалов. Ситуацию осложняет то, что часть флигеля опасно накренилась в сторону соседнего дома, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.
Есть элементы конструкции, которые требуют сильного внимания. Сейчас поставлена задача комитета по строительству этот вопрос проинспектировать. Вот этот элемент конструкции конструкции должен быть аккуратненько демонтирован. Соответственно, дальше должна быть проведена экспертиза по поводу прилегающей стенки, безопасности тех, кто рядом проживает.
Жильцов из других подъездов 73-го и соседнего 71-го дома разместили в ближайших гостиницах. Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор. На оперативном совещании Александр Беглов заверил, что власти окажут всю необходимую помощь жителям двух домов.
Жители эвакуировали, разместили в одной из гостиниц. Дети, которые ходят в школу, детские сады, будет гостиница прикреплен автобус, чтобы сделать развоз. Питанием обеспечено, всем необходимым обеспечено. Выставили всю охрану на ГВД, вещи оставили. Будет оказана соответствующая материальная помощь. Сейчас уже составлен план на выделение квартир.
О том, как и какое жилье может быть предоставлено взамен утраченного, рассказал председатель жилищного комитета Олег Зотов.
Формируется фонд, необходимый для того, чтобы обеспечить жильем пострадавших. Далее будет приниматься решение о судьбе дома в целом по итогам обследования специализированными организациями. Есть как минимум несколько вариантов. Либо в рамках поквартирного расселения, в случае, если не будет выявлено основание для признания всего дома аварийным, либо в случае, если этот дом будет аварийным, признан целиком, то тогда процедуры, предусмотренные жилищным кодексом, это для нанимателя предоставление равнозначного жилого помещения, для собственников это выкуп жилых помещений, либо предоставление по договору.
Александр Беглов заверил, что будет держать ситуацию по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Гороховой улице под личным контролем.
Движение транспорта по Гороховой улице было приостановлено, но сейчас оно осуществляется в штатном режиме. По последним данным, жильцам обрушившегося дома разрешили забрать личные вещи. Они могут это сделать под контролем сотрудников МЧС. После этого им предоставят временное жилье в доходном доме, где они останутся до согласования их размещения в маневренном фонде. Помощь получат как собственники квартир, так и съемщики, уточнили в пресс-службе Смольного. Станция метро «Сенная площадь», которую накануне закрыли на вход и выход по техническим причинам, не работает до сих пор. Выяснилось, что у наземного вестибюля оказались повреждены ступени стилобата. Так в современной архитектуре называют верхнюю часть ступенчатого цоколя здания. Ремонт ступеней начался накануне, продолжился ночью и идет до сих пор. Пока он не будет завершен, пассажиров просят пользоваться соседними вестибюлями «Спасская» и «Садовая», отметила пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель.
Утром пассажиры заметили высокий забор, который ограждает вход на станцию. Причина у нас такова. Произошло проседание ступеней, тех самых, по которым пассажиры поднимаются. Ночью был произведен полный осмотр всех конструкций строительных, и причину оперативно было выявлено. Произошла потеря устойчивости железобетонных плит вследствие коррозии арматуры, на которых вот эти плиты находятся, в результате очень длительного воздействия атмосферных осадков. Мы знаем, что обрабатываются противогололедной смесями, и атмосферные осадки повлияли на то, что появилась трещина, ну а дальше трещина повлияла на неустойчивость ступени. Сейчас трудно сказать конкретную дату, когда работа завершится. Мы дополнительно об этом сообщим.
Накануне Смольный одобрил проекты строительства вторых вестибюлей станции метро «Василеостровская» и «Балтийская». Новый вход на «Василеостровскую» выведут на поверхность на пересечении 11-й линии Среднего проспекта. Второй вход на «Балтийскую» появится на углу Южной набережной Обводного канала и Измайловского проспекта. А на строящейся станции «Горный институт» уже начался монтаж эскалаторов. В Петербурге полицейские задержали 4 телефонных мошенников, которые действовали под руководством преступников из Украины. 2 задержанных оказались жителями северной столицы. С подробностями Мария Гордеева.
Звонки от лица якобы сотрудников службы безопасности и технической поддержки Центрального банка России помогли злоумышленникам заполучить деньги доверчивых жителей. В телефонном разговоре мошенники сообщали, что к личному кабинету интернет-банкинга якобы подключены посторонние устройства. Эти звонки россиянам поступали от злоумышленников, которые находились в специально оборудованных колл-центрах на территории Украины. Под предлогом проверки преступники отправляли ссылку, которая вела на сайт с вредоносными программами. Так аферисты получали доступ к дистанционному электронному управлению всеми установленными на смартфоне приложениями. Преступники учли, что в России крупные переводы между физическими лицами блокируются системой безопасности банков. Поэтому после того, как лжесотрудники Центробанка получали удаленный контроль над интернет-банкингом, они покупали в онлайн-магазинах дорогостоящую электронику и оплачивали с расчетных счетов своих жертв. Осуществить эту схему им помогали соучастники из России, которые получали заказанную технику и сбывали ее через интернет-сервисы бесплатных объявлений. Часть этой выручки конвертировалась в криптовалютные активы и направлялась украинским работодателям. У правоохранителей есть основания полагать, что задержанные причастны как минимум к 30 подобным эпизодам, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По подозрению в содействии телефонным мошенникам из Украины задержали 4 фигурантов, двое из которых местные жители. По адресам проживания подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъято 16 миллионов рублей, несколько десятков мобильных телефонов в заводской упаковке, более сотни банковских и сим-карт, мобильные телефоны, ноутбуки, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Следователями территориальных подразделений Министерства внутренних дел России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Трое фигурантов заключены под стражу, а четвертому избрана мера в виде обязательства о явке. Правоохранители устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных и их соучастников.
Петербургский городской суд огласил приговор в отношении лидера банды налетчиков Якова Субботы. Преступная группировка еще 11 лет назад совершила серию разбойных нападений, в том числе на ювелирные салоны. На счету банды ряд эпизодов незаконного лишения свободы граждан, грабежей и краж их имущества, рассказала пресс-секретарь Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лисицкая.
Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Якова Субботы, который был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 209, а также 3 эпизодов пункта А, Б, части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суббота вину признал, однако пояснил, что у него не было умысла на создание вооруженной группы. Он был против оружия и ничего о нем не знал. Суд назначил наказание ранее судимому Субботе в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии особого режима.
У осужденного Якова Субботы богатая преступная биография. Профессиональным вором он стал после крупного проигрыша в казино. С тех пор сидел за кражу Евангелия 16 века, скрипки Страдивари, гонорары Филиппа Киркорова. А последний приговор получил в ноябре 2019 за то, что ворвался с самодельным копьем в дом экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова и унес 40 тысяч долларов.
Новости дня. Хроника событий.
Намывные территории подключили к дорожной сети Васильевского острова. Сегодня открыли первые 3 съезда шкиперской развязки ЗСД с проспектом Крузенштерна. Они обеспечат выезд в южные и северные районы города, а также свяжут намывные территории и трассу западного скоростного диаметра. С подробностями Владимир Снитков.
В первую очередь новой шкиперской развязки западного скоростного диаметра связала магистраль с намывными территориями Васильевского острова в районе проспекта Крузенштерна. Теперь выехать с намыва на скоростную трассу можно в обе стороны, а съехать пока только с одной. В церемонии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Он перевернул дорожный знак, дав старт движению транспорта.
Мы выполняем поручение президента Российской Федерации. В свое время было много споров, сложностей, трудностей, но решением президента было запущено западный скоростной диаметр. Сегодня он работает. И задача была поставлена, чтобы улучшить движение непосредственно на намывных территориях Васильевского острова. Строители-дорожники выполнили, досрочно выполнили это задание. Мы сегодня открываем первых 3 спуска. Дальше будем продолжать. Работы у нас много. Это и скоростной диаметр, это ряд других объектов, которые сегодня строят. Я хотел поблагодарить строителей за успешную своевременную работу и, самое главное, за качественную работу. Молодцы, хорошо сработали. Работы много в Санкт-Петербурге. Продолжать в том же духе.
Строительство развязок шло 2 года. Общая стоимость работ превысила 4 миллиарда рублей. Подрядчикам пришлось насыпать более 400 тысяч кубометров песка и выполнить берегоукрепление. Также было построено 15 опор из монолитного железобетона с фундаментами набора на бивных сваях. Кроме того, был переложен почти километровый участок газопровода. Созданы две системы локальных водоочистных сооружений, смонтировано наружное освещение, оборудована канализация. Это только первый этап шкиперской развязки. Второй и третий пусковые комплексы включают в себя строительство еще 5 съездов, а также пробивку уличной дорожной сети до наличной улицы. Открывать эти участки планируется поэтапно до 2025 года. К этому времени, по прогнозам, интенсивность движения по развязке составит 55 тысяч автомобилей в сутки. Это разгрузит уличную дорожную сеть Васильевского острова и развязку на набережной Макарова.
По традиции, накануне Дня энергетика, который отмечается 22 декабря, в Ленинградской области подвели годовые итоги работы регионального топливно-энергетического комплекса. Впечатляющие результаты достигнуты по газификации населенных пунктов, по оформлению техпаспортов на отопление и по присоединению потребителей к электрическим сетям. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В Ленинградской области по поручению президента Владимира Путина действуют субсидии на возмещение части затрат на выполнение работ по газификации индивидуального жилого дома. От жителей было подано около 42 тысяч заявок на подведение коммуникаций к земельным участкам. Половина из них уже выполнена. Сейчас основная задача – перевести систему централизованного отопления с электричества на газ. Для этого ведутся работы по строительству газовых котельных, отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.
Многие называют этот год по ТЭКу в Ленинградской области прорывным. В плане газификации это практически на 500-550% на сегодняшний день наши пуски жителей домовладений в Ленинградской области. Кроме этого, построено распределение газопроводов более 300, а это примерно процентов на 400 больше, чем в прошлом году. Но мы не будем снижать темпы, мы будем дальше продолжать нашу работу. У нас большие планы на следующий год и на последующие годы.
В этом году улучшились показатели и по подготовке к отопительному сезону. Еще 5 муниципальных образований Ленинградской области получили паспорта готовности. В ближайшие 2 года они будут оформлены всеми муниципалитетами. Любые вопросы по отоплению жители могут задать на странице комитета по ТЭК ВКонтакте, пояснил Сергей Морозов.
Можно обратиться, мы оперативно отрабатываем с нашими коллегами, где касается многоквартирного дома. Это такой инструмент общения онлайн с нашими жителями и такого молниеносного контроля уже эффективность своего показала. Понятно, что есть шероховатость. Я и мои коллеги, мы держим вот этот вопрос и контролируем, как отрабатываются обращение.
В этом году было проложено 1800 километров линий электропередач. Перевыполнен план и по вводимой мощности. Это позволило обеспечить ударный темп по подключению к электросетям социальных объектов. Так были подключены Гатчинский педагогический колледж имени Ушинского, Шисельбургская школа, объекты музея-заповедника Монрепо, спортивно-оздоровительный лагерь красногвардейцев Толмачева, автовокзал в Подпорожье, крытая ледовая арена в Волхове, автостанции в Авангороде, школа в Мурино. Сейчас готовится к вводу и подключению детская школа из искусств в ладейном поле. Огромная работа была проделана в части водоаварийного жилья. Подключено более 10 отремонтированных объектов.
В Ленинградской области подводят итоги года педагога и наставника, основной задачей которого стало развитие системы образования в 47-м регионе. В течение года учителя из разных уголков страны приезжали в Ленобласть, чтобы обменяться опытом с областными педагогами, ознакомиться с их достижениями и поделиться своими. Подробности в сюжете Артема Сащенко.
В сфере образования в Ленобласти сейчас трудится 50 тысяч человек. Для них в рамках года педагога и наставника был разработан план из 50 мероприятий, которые затронули образовательные учреждения всех 18 районов области. Кроме того, каждый район разработал свои программы. Цель проекта в том, чтобы охватить всех работников образования, от школьных учителей и классных руководителей до педагогов дополнительного образования. Одно из самых массовых мероприятий в рамках года педагога и наставника – форум молодых учителей, который в четвертый раз прошел в Гатчине. Чтобы поделиться своим опытом, на него приехали 250 педагогов со всей страны. Они приняли участие в семинарах и мастер-классах. В следующем году форум станет еще более масштабным, рассказала председатель Комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва. Также в рамках года педагога прошел туристический слет учителей «Компас надежды». Он собрал 16 учительских команд. Принято решение сделать его ежегодным. Более 300 экспертов собрал форум среднего профессионального образования. На нем обсуждалась стратегия развития системы образования в колледжах и техникумах, главной задачей которых остается удовлетворение кадровых потребностей в экономике. Отдельная тема – меры социальной поддержки педагогов Ленобласти, рассказала Вероника Реброва.
В регионе много лет существует единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей по поручению губернатора. Было принято решение увеличить эту разовую выплату при поступлении на работу в 2 раза. То есть с 2024 года она составляет 60 тысяч. тысяч рублей. Второе решение. Педагоги в Ленинградской области 3 первых года работы получают ежегодную разовую выплату в размере 56 тысяч 500 рублей. Также поручение губернатора об удвоении этой суммы. Сейчас проект постановления на согласовании. Планируем, что с 2024 года также эта сумма будет удвоена.
В этом году в систему образования Ленобласти пришло 368 молодых педагогов. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Вероника Реброва надеется, что увеличение выплат учителям позволит привлечь в систему еще больше молодых специалистов.
18.30 в Петербурге, плюс 1 градус по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Ветер дует западный со скоростью 3,6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 84%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Невский экологический оператор объявил конкурс на предоставление персонала для своего нового завода на Волхонке. В год 225-летия со дня рождения Пушкина петербургские театры подготовят премьеры. Просто потому интересная выставка с таким названием открылась в мастерской Аникушина, филиале Музея городской скульптуры. Подробности этих событий вы узнаете из сюжетов наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу, какой будет погода в предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Вера Дементьева, директор ГМЗ «Павловск». Музей-заповедник подводит итоги уходящего года и приступает к реализации масштабной программы капремонта и реставрации в преддверии 250-летия Павловска, которое будет отмечаться в 2027 году. Как в музее-заповеднике оценивают результаты минувшего сезона, какие объекты были отреставрированы, какие выставки особенно запомнились посетителям и какие экспозиции представлены прямо сейчас, что ждет любителей зимнего Павловска в новогодние каникулы, об этом сегодняшний разговор с нашей гостьей. Свои вопросы Вере Дементьевой вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете прислать свой вопрос письменно на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется буквально через несколько секунд. Мы связываемся с гостей.
Новости дня. Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю гостью на телефонной связи со студией Веры Дементьева, директор Государственного музея-заповедника «Павловск». Вера Анатольевна, добрый вечер.
Рада слышать вас, Мария. И всем доброго вечера слушателям Радио России.
Ну вот, наша беседа проходит больше уже, чем через неделю после дня рождения Павловска. Он отмечался 12 декабря, и городу исполнилось 246 лет, я напомню. Вера Анатольевна, буквально в двух словах, почему летняя императорская резиденция отмечает день рождения зимой?
Да. Ну, секрета тут нет. 12 декабря в семье цесаревича, то бишь наследника престола, Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны, появляется первенец Александр, будущий Александр I, будущий император. И именно благодарность за появление наследника для Екатерины II, это было очень важно, она дарит эти угодья. Это лесные угодья, охотничьи угодья. И вот за короткий по историческим меркам срок на этой обширнейшей территории, более 600 гектар, создается огромный, грандиозный ансамбль, дворцово-парковый ансамбль «Павловск». Вот так все просто.
Ну да, развеяли.
Своим рождением обязаны императору Александру I и, конечно, безупречным вкусом владельцам дворца, и Павел Петрович принимал в этом активное участие поначалу, потом тут уже хозяйничала Мария Федоровна в полный рост, создавая твое гнездо.
Ну вот 246 лет прошло, мы сейчас подводим итоги уже 2023 года. Вера Анатольевна, как вы оцениваете результаты высокого сезона, какова динамика посещаемости музея-заповедника «Павловск»?
Ну, динамика посещаемости, я даже сейчас цифры назову, и они для нас удивительные. С одной стороны, казалось бы, надо радоваться, что мы делаем, с одной стороны. С другой стороны, это приносит такие уже довольно сложные проблемы. Ну вот сейчас цифра. Конец года. На сегодняшний день, на 20 декабря, 2 074 320 человек. 320 посещений. Посещений.
Уже за 2 миллиона перевалило. Да. Еще недавно вы говорили, цифру называли 1 900 там с чем-то. Но вот последние данные, это уже 2 с лишним.
К этой цифре мы прибавили и те бесплатные посещения, когда у нас парк открыт. Вы же знаете, у нас бесплатные часы, и в осенне-зимний период наш парк работает платно только по субботам и воскресеньям. Вот, но такая цифра, и очень выросла цифра посещений дворца, это, ну, это очень большая нагрузка. При плане 170 тысяч мы приняли в этом году 695 тысяч. И, казалось бы, какое счастье, такие заработки, да? Такая посещаемость. Да, что касаемо посещаемости, мне очень приятно отметить, что это в основном петербуржцы. Вот. Они нас не бросают ни в эпидемию, ни когда мы были. То есть все время петербуржцы с нами.
А прирост по сравнению с прошлым годом большой, вот именно по посещениям дворца?
Что?
Прирост по сравнению с прошлым годом. В этом году 650 тысяч, а в прошлом году...
Колоссальный прирост, просто невероятный. Ну, мы сравниваемся, как правило, с доковидным периодом. И то мы такой цифры никогда не достигали. Наша такая вот мечта была 1,5 миллиона. Так что для нас это действительно такой существенный рост. И вот рост посещаемости по дворцу, вы же знаете, это летняя резиденция для наследника престола. То есть тут нет было большого двора, малый двор, помещения камерные. И пристраивался только тронный зал, когда Павел I вошел на трон. Тогда как-то расширялись. Вот, поэтому видно, что дворец у нас... Что-то с этим надо делать. И тем более, что парадные залы второго этажа уже стоят у нас в планах ближайших лет реставрации.
Но об этом мы чуть позже поговорим, Вера Анатольевна. Вот эти цифры, которые вы сейчас назвали, не станут ли они критичными настолько, что уже придется задуматься об ограничениях для посетителей?
Да. Поэтому даже в высокий сезон мы держим и выходные дни, и санитарные дни. Экспозиция должна отдыхать. У нас даже сейчас, в будние дни, идет такой стабильно высокий поток посетителей. Но понятно, что когда мы выйдем на реставрационные дела, напомню, что с 57-го последней реставрации здесь 60-е годы, все проминуло более полувека. И реставрация держится, и все было бы замечательно, если б не устарела вся инженерия. Понятно.
Ну, что вот просто... я так думаю, про реставрацию чуть позже поговорим. Я думаю, что такая высокая посещаемость объясняется еще и тем, что очень интересная и выставочная деятельность проходит в Павловском дворце, и реставраторы предъявляют, так сказать, плоды своих трудов. Вот очень хотелось бы поподробнее остановиться на замечательном, знаменитом Северском сервизе, работа над которым это, совсем конечно, недавно завершилась, и сейчас посетители имеют возможность... его увидеть.
Ну, я для начала еще скажу, вот эту цифру я в 2 миллиона назвала, да, а вот 1 043 000, это от этой цифры можно отнимать легко, да, это льготные и бесплатные посещения. Ну, такую цифру, наверное, все музеи имеют, то есть 50% это нас посещают за бесплатные по льготной цене. Вот, поэтому мы должны это как-то компенсировать фактически. Так что про доходы лучше и не спрашивайте.
Про доходы пока не спрашивают, да, про цены на билеты, про динамику роста этих цен. Думаю, что... Мы пока не будем об этом говорить. Про северский сервиз расскажите, пожалуйста.
Могу сказать, что наши абонементы мы оставляем в прежней цене. А абонемент может купить не только житель близлежащих районов, но и любой житель Петербурга, если он в течение какого-то времени будет посещать, там есть 10 посещений. Ну, петербуржцы так и ходят. Петербуржцы так и ходят.
А абонемент, он рассчитан и на посещение парка, и на посещение...
Нет, только парка.
Только парка.
Ну, я благодарна вам, что вы отнесли часть наших заслуг, потому что у нас очень интересные выставки, надеюсь, так, и посетители специально приезжают посмотреть ту или иную выставку. И, конечно, вот эта реставрация, ну вот, не побоюсь такого высокого слова, и тут оно заслужено, реставрация века. Да, это так, ибо наш Севский сервиз не реставрировался. Никогда.
Сколько предметов он включает?
Побывал он через всю страну с остановками в Горьком. Это эвакуация. Он же до Новосибирска доехал.
В целости и сохранности? Ни один экспонат не пострадал.
Да.
А сколько всего предметов?
Это туалетный сервиз, в нем 72 предмета, и это так называемый ювелирный фарфор. Ну, потому что эмалями имитировались драгоценные камни и жемчуга. Это там такая рукодельная, многодельная техника. И, конечно, это эрмитажные реставраторы сделали. И я думаю, что этой совместной работой мы, конечно, очень гордимся. Вот,
а кто был счастливой обладательницей этого сервиза? Мария Федоровна?
Да, ну тут тоже такая история, будь здоров. Мария Федоровна, совершая вместе с своим супругом европейское путешествие, оно называлось «Гранд-тур», совершают они его инкогнито, как принято в то время, граф и графиня Северные, они посещают во Франции Севрскую мануфактуру, королевскую. И Мария Федоровна видит это чудо великое, начинает восторгаться, и вдруг увидит на зеркале, на скульптурном, стоит российский герб. И внизу ее герб ее рода. Это был королевский подарок. И более того, ни эта техника, ни изделия из этого сервиза никогда не повторялись, потому что формы были тут же разбиты.
Уничтожены.
А подарок преподнес, понятно, Людовик XVI и Мария Антуанетта.
А реставраторам этот сервиз тоже преподнес, ну, подарок, сюрприз в виде таких находок, которые там были сделаны. Я вас попрошу напомнить. Что это за находки?
Ну, для начала были сделаны находки в стол, который тоже был отправлен в эвакуацию. И в 1938 году, когда делалась очередная инвентаризация такая, вот по всем российским советским музеям делалась, то у нас вот числился какой-то веер. Вот какой-то веер, который нашли, не нашли. В общем, короче говоря, когда достигли, наконец, реставрации этого стола, а ящики были прислонены к... Никогда не открывались ранее, да? И открыли их, и действительно обнаружили два экрана. Ну, так называются веера, которые защищали лица женщин от жара каминов, да? То есть думали о том, там же было много косметики, румяна, пудры. Этот век-то вообще пудра. Вот, так что вот такие вот радостные возвращения так в наш музей.
Коллекция музея приросла еще экспонатами за счет этих находок,
получается. Да, приросла экспонатами, которые вот такой вот интересный. Ну, я уже не говорю об использовании карт, которые там служили креплением, игральных карт. Так что много всяких таких неожиданностей, реставрационных приемчиков.
Где сейчас размещен сербский сервиз?
Он на своем историческом месте. Это парадная опочивальня. Парадная, потому что ее всегда показывали. Это репрезентативное помещение. Там никто не спал, никто не жил. Обычно посетители этим бурно интересуются. Но она производит такое впечатление. Я называю этот архитектурный прием и декор интерьеров, называю одним словом, прием. Ах, ах. Входят и говорят, ах. Вот такого невероятного вкуса добивалась Марья Федоровна. И это удивительно, что вот так складывается, когда и заказчик просвещен, и еще с ним работают мастера,
такие мастера, да.
Художники с такой творческой мыслью и с таким мастерством, что вот получается такой цельный художественный продукт.
Вера Анатольевна, ну вот поговорили про Марию Федоровну, еще об одной хозяйке Павловска хочется вспомнить. Я имею в виду Елену Павловну, тем более, что великой княгине посвящена выставка, которую, если я не ошибаюсь, и сейчас можно еще увидеть в стенах Павловского дворца.
Да, эта выставка продлится у нас для марта, до марта следующего года. А что касается Елены Павловны, это супруга Михаила Павловича, младшего сына, который Мария Федоровна по завещанию, этот Павловский дворец перешел в их владение, и они владели 20 лет с 1828 года. И Елена Павловна, это, конечно, удивительная женщина. И хотя они много писали, ну, в 2000-х годах, понятно, эта персона вызывала много вопросов. Она была очень интересная. Я не говорю о ее так называемых марганатических соборах, собраниях, вечерах, где собиралась вся общественность культурная, философы, говорились новые такие представления, как реформировать там крепостное право. Это же все она показала и личным примером. 15 тысяч крепостных были под выкуп освобождены в деревне Карловка, что в Полтавской области. Личным примером до выхода указа об отмене крепостного права. И, конечно, она там, вот как бы она находила вот эти вот силы свои для изучая социальные срезы России. Всех, там в салоне были все. Я не говорю ее как благодетельница, она помогала многим художникам, и Александру Ивановне, Брюлову, вот, да всем. И Кипренский, тут просто многие люди ей благодарны.
И покровительницей музыкального искусства она была, по-моему, консерватории ей, многим
обязана. И это любители филармонической музыки, и, понимаете, и музыкальный вокзал здесь возник, да, и он тоже был же первая филармония это в Павловске, которая, кстати, предполагается к воссозданию. И очень уже далеко зашли.
Вот об этом обязательно поговорим. Я надеюсь успеть, поэтому обрываем так резко разговор про Елену Павловну. Кто может, да, тот приедет и еще посетит эту выставку более подробно.
Да, вот эта Елена Павловна личность особая. Она невероятно духовно-нравственная была особой. Это действительно что-то. Понимаете, она всей душой полюбила православие, даже переводила на французский язык Андрея Крицкого «Покаянную молитву».
Будучи немецкой принцессой по происхождению. Ведь,
да, немецкая принцесса. И действительно, так она так и писала, нет пределов, поскольку была очень уязвима в обществе светском, было известно, что она нелюбимая жена. И, конечно, там все поговаривали. И вот ее дословные слова. Положение великой русской княгини есть преимущество. Не есть право наслаждаться тем, что другие не имеют. А это трудная и высокая роль служить государству и отечеству.
Елена Павловна с ней справилась.
Нет пределов для любви к родине.
Вера Анатольевна.
Вот так она ответила своим завистникам и недоброжелателям.
Я так понимаю, что музыкальный вокзал...
Я уже не говорила о сестринстве, что она сестричество основала. И это были действительно первые операционные сестры, прошедшие на ее счет обучение у Пирогова. Спасали многих бойцов. Крымская война. И она фактически родоначальница Красного Креста.
Ну и о ее детище, если я правильно понимаю, можно так назвать музыкальный вокзал в Павловске. Это знаменитая концертная площадка, где проходили грандиозные концерты.
Она же собственница была, конечно.
Вот теперь уже планы по его воссозданию, они на какую-то финишную прямую, наверное, вышли. И есть надежда, что в рамках вот этой подготовки к 250-летию Павловска все-таки удастся реализовать. Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас эта ситуация находится?
Ну, так, мы надеемся. Я гарантировать это не могу, потому что этим будет заниматься РЖД. Мы тут, так сказать, оказываем, понятно, содействие. Это объект, который будет передан в собственность Российской Федерации. И оргкомитет уже создан. И сопредседатель, это руководство РЖД, и наш министр культуры Ольга Борисовна. Так что здесь, ну вот, последние 7 лет несколько было заходов у РЖД на исследование, на проектирование. И, честно говоря, я уже даже потеряла веру, так и думала, что это останется мечтой, мечтой. Ну, похоже, что все складывается.
Государственное финансирование какое-то предусмотрено этим планом?
Завершена археология.
С финансированием так как обстоят дела?
Финансирование. Это не государственный карман. Так что это будет подарок РЖД Российской Федерации. Понятно, это все потом перейдет в оперативную управление музея Павловска.
Вера Анатольевна, у нас совсем немного времени остается. Все-таки впереди Новый год, новогодние рождественские каникулы, праздники, которые многие любители зимнего Павловска захотят провести в своем любимом месте. Что их ждет?
Ну, зимний Павловск, я надеюсь, хотя сейчас сижу в Павловске и очень расстроена, потому что плац ветер.
Сейчас он поплыл, наверное.
Поплыл, а сейчас замерзло все, и, в общем, снег растаял, и, понятно, немножко грустно. Но мы хорошо украсили наш дворец, вот сейчас завершаются последние работы по новогоднему украшению. Думаю, это доставит удовольствие нашим посетителям. И, ну, впрочем, Павловск хорош без особых украшений. Ведь сколько тысяч, сколько столетий, вот 2,5, он же верно служит людям. И свои целительные силы отдает. Это я серьезно, это проверено.
Это проверено, точно вам говорю, как посетительница Павловска, очень люблю это место. Вера Анатольевна, спасибо вам большое. Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника Павловск, была у нас в гостях сегодня по телефону из Павловска. Вера Анатольевна, не теряю надежды увидеть здесь вас, здесь у нас в студии когда-нибудь.
Спасибо, Мария, спасибо.
Спасибо вам, удачи, с наступающим Новым годом. Всего доброго.
Всех с Новым годом. Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
18.51 в Петербурге, плюс 1 градус сейчас в нашем городе, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В Петербурге Роспотребнадзор снова вводит масочный режим. Главный санитарный врач подписала постановление об усилении мер профилактики ОРВИ, ковида и внебольничных пневмоний. В документе, размещенном сегодня на сайте городского управления Роспотребнадзора, говорится, что за месяц количество заболевших увеличилось на 119% среди взрослых и на 65% среди детей. Ковид на 62,5%. Поэтому помимо развертывания новых койко-мест для заболевших, у которых в течение болезни требуют госпитализации, вводится масочный режим. В больницах и поликлиниках средства индивидуальной защиты нужны всем. Доступ в стационары будет закрыт для всех, кроме сотрудников и тех, кто помогает в уходе за тяжелыми больными. Классы, где количество заболевших превышает 20% по ОРВИ, гриппу и ковиду, переводят на дистант на неделю. Если в группе или классе у двоих диагностирована внебольничная пневмония, они приостанавливают работу на срок до 10 дней. Задержанные после нападения на потерявшего руку участнику СВО на Васильевском острове обрастают уголовными делами. К покушению на убийство, в котором изначально видели только хулиганство, добавили экстремизм. Как сообщили в городском управлении СК, обоим фигурантам вменяют возбуждение ненависти по национальному признаку. По версии следствия, потерпевшего в Биржевом переулке били под крики, унижающие человеческое достоинство. Накануне в СМИ было опубликовано сообщение, что на 40-летнего мужчину, который вечером 18 декабря шел с женой по переулку, набросились двое из «Лексуса». Причиной стало замечание о парковке на тротуаре. Один из задержанных арестован до 17 февраля, второму стало плохо в суде, и избрание меры отложили. Обоим вменили хулиганство. Как рассказал потерпевший, вину они не признавали. Дело, переквалифицированное на покушение на убийство, находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на завтра 90 рублей 41 копейка, новый курс европейской валюты 99 рублей 5 копеек. Невский экологический оператор объявил конкурс на предоставление персонала для нового завода на Волхонке. Судя по техзаданию, НЭО требуются сортировщики, в числе обязанностей визуальный осмотр и определение морфологического состава отходов. В самом НЭО уточнили, что заранее ищут сотрудников для второй очереди своего первого мусороперерабатывающего завода «Волхонка». Первая очередь уже работает, вторую запустят в будущем году.
Новости дня. Культура.
Какие новые спектакли появятся в театрах Петербурга в год 225-летия со дня рождения Пушкина, рассказали режиссеры и руководители театров. Об их планах узнала Елена Серова.
Большую юбилейную программу, которая рассчитана на весь сезон, готовит театр марионеток имени Домини. Ключевым событием станет постановка режиссером Леонидом Алимовым спектакля «Сказка о царе Салтане». Премьера 22 декабря. Именно с этого спектакля 105 лет назад началась история самого театра марионеток. Мероприятие охватит ключевые даты, связанные с Пушкиным, пообещала директор театра Наталья Лунева.
8 февраля, день дуэли, в нашем театре состоится театральное действо, в которое входит выставка старинного дуэльного оружия. Это всегда проходит очень театрализованно. 12 апреля – это день рождения как раз театра. В этот день, конечно, будет идти этот спектакль «Сказка о царе Салтане». Но кроме этого, будет большое действо и в фойе театра. 6 число большое будет такое театральное действо, в центре которого будет стихосложение.
ТЮЗ имени Брянцева в мае 2024 года представит новый спектакль «Метель» петербургского режиссера Дмитрия Туркова. Постановка объединит несколько произведений Пушкина, а также отрывки из дневников поэта. Камерный театр «Санкт-Петербург-Опера» в следующем году порадует зрителей сказкой «Золотой петушок» на музыку Римского-Корсакова в интерпретации Юрия Александрова. Готовится также музыкальное посвящение поэту и пушкинского слова «Волшебство», где прозвучат романсы на стихи Пушкина. 30 лет назад Юрий Александров поставил оперу Чайковского «Евгений Онегин». Тогда она воспринималась как новаторское прочтение, а сегодня стала классическим спектаклем. Все юбилейные события должны напомнить произведения Пушкина, потому что, как рассказал директор Санкт-Петербург-оперы Евгений Малыгин, частенько зрители спрашивают программку, чтобы прочитать либретто и вспомнить сюжет.
Отдохнуть на поляне среди огромных обаятельных букашек, пофантазировать об идеальном доме, нарисовать несуществующих зверей и заказать себе чудо через волшебную форточку можно на выставке для взрослых и детей просто потому. Она открылась в мастерской Ани Кушина, филиале музея городской скульптуры. Кроме того, здесь можно полюбоваться работами современных скульпторов, которые не спешат взрослеть. Елена Медведева побывала на выставке.
Для больших, маленьких и неопределившихся – так обозначили концепцию выставки ее организаторы. На ней представлены скульптуры инсталляции 20 петербургских художников на тему детских или схожих с детскими фантазий. Выставка посвящена разнообразным мирам, которые придумывают скульпторы просто потому, что это весело. Миры художников живут по своим законам. Здесь строители работают бок о бок с медведями в работе Никиты Ротанова, а цирковые слоны спускаются с неба на парашютах у Дины Хайченко. А Юлия Павлова создала мухотопов, с которыми можно подружиться и вместе с автором понять, кто же, собственно, они такие. Выставка абсолютно интерактивна, рассказывает заведующая филиалом Музея городской скульптуры мастерская Ани Кушина Юлия Мачевская.
Мы предлагаем посетителям два сценария. Первый, если они себя чувствуют взрослым, серьезным человеком, то можно взять перечень экспонатов, послушать аудиогид, и в аудиогиде каждый художник сам рассказывает про свое произведение. В общем, есть возможность познакомиться с выставкой, ну, как с обычной выставкой музейной. А если посетитель себя чувствует скорее ребенком, которому не так важна какая-то официальная информация, он может просто отправиться исследовать выставку в такое путешествие, рассматривать, изучать этих всех героев. И к разным зонам, к разным экспонатам у нас кое-где приготовлены разные задания, которые, как мы надеемся, помогут пробудить фантазию, вдохновить на какое-то творчество. Так, например, где-то можно сочинять историю, придумывать персонажей, можно рисовать, можно рассказать про свой дом мечты. И даже есть у нас такой стол заказа чудес, где можно шепнуть свое желание прямо в космос.
Посетители также могут увидеть крокодила, проглотившего солнце из сказки Чуковского, созданного Виталием Датченко, восхититься активной жизнью пионеров в масштабной инсталляции Антона Ботанова и узнать от Юлии Клоповой, что инопланетяне бывают очень добрыми и красивыми.
Завтра в наших районах преимущественно облачная погода и мокрый снег. Ветер южных направлений от умеренного до слабого. Температура по области ночью -1, -6, местами до -9, днем +2, -3. В Петербурге ночью от 1 до 3 мороза, днем около 0 градусов. Последующие двое суток сохранится снежная погода. Температура в ночные часы +1, -4, днем от -2 до +3 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Всего доброго, до свидания.
Новости дня.